Мы изучаем сегодня третью недельную главу Торы, которая называется «Лех Леха», «Лех Леха». И приходится на 12, 13, 14, 15, 16 и 17 главы книги «Бытие». Книга Берешит, 12 глава, 1 стих, и до конца 17 главы, до 27 стиха. Сегодня мы с вами обратим внимание на отрывочек, которым начинается наша недельная глава Торы. Он находится в 12 главе книги «Бытие» в первых трех стихах. Книга Берешит, 12 глава, первые три стиха. Там сказано: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы сосредоточим свое внимание преимущественно на первом стихе этого отрывочка. 12 глава, 1 стих. Помните ли вы эпоху, во время которой происходили эти события? Что имело место в сознании людей, чем интересовалось население, во что верили люди, какие свершения пытались осуществить, к чему они устремлялись, и что их радовало в тот самый момент, когда Всевышний сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей». Какой была эпоха, в которой жил Авраам? Посмотрим на некоторые факты хронологии. В 12 главе книги «Бытие», начиная с 10 стиха, рассказывается о семитах, о той линии генеалогической, которая сохраняла познание об истинном Боге. И в этой генеалогии 11 главы книги «Бытие» даны и цифры. Прочитаем. Книга «Берешит», 11 глава, стихи 10 и 12. 10 и 12. «Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей». Итак, каждое следующее поколение. Указывается возраст, в котором появился сын, стававший продолжателем генеалогической линии, и указывается общая продолжительность жизни человека. Потому при этой формуле у нас есть возможность подсчитать, сколько прошло времени от всемирного потопа до рождения Авраама. Итак, первое рождение среди семитов произошло, запомнили ли вы, сколько лет спустя после потопа? 2 года. То есть Арфаксад рождается через 2 года после потопа. У Сима через 2 года после потопа рождается сын. Итак, 2. Затем у Арфаксада рождается сын, когда ему 35. 2 плюс 35. Затем у Салы рождается сын, когда Сале 30. У Ивера в 34 года. У Фалека в 30. У Рогава в 32. У Серуха в 30. У Нахора в 29. У Фары, отца Авраама, в 130 лет. Прибавляем. 2 плюс 35 плюс 30 плюс 34 плюс 30 плюс 32 плюс 30 плюс 29 плюс 130. Получается ровно 352 года. Всего через 352 года после потопа рождается Авраам. А запомнили ли вы, сколько Сим жил после потопа? 500 лет. 500 лет. То есть Сим, человек до потопной эпохи, и Авраам были очень продолжительное время современниками. Мы должны помнить, что люди тогда продолжали жить по 500, по 400 с чем-то лет, по 300 с чем-то лет и так далее. То есть, всего прошло 352 года от потопа до рождения Авраама, то есть, совсем-совсем немного времени, меньше продолжительности жизни одного человека, в соответствии с тем, что мы узнаем по 11 главе. Так вот, что происходило в мире в это время? Чем были заняты умы людей? Что они делали? В 10 главе книги Бытие, в стихах 6 по 10, нам рассказывают о другой генеалогической линии, о сынах Хама, о хамитах. Семитов мы рассмотрели вплоть до Фары, до рождения Авраама. Теперь хамиты, сыны Хама. Книга Берешит, 10 глава, стихи 6 по 10. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли, что написано у вас дальше, Вавилон. Но не только Вавилон. Вавилон, Эрех, Акад и Халны в земле Сенаар. Итак, в третьем поколении, то есть Хуш, еще живет Хам, у него рождается Хуш, и вот Немрод, Немрод становится первым деспотом. Ему удается создать царство с целым рядом городов, и они располагались где? В земле Синаар. Он начал быть силен на земле. Он известен своей силой и своей способностью объединить людей в один народ. И царство его составляли, во-первых, Вавилон. Итак, в это время, во времена Немрода, происходит консолидация сил. Происходит соединение людей в одном месте. В каком? В долине Синаар. Что же там такое произошло потом, в этой самой долине? Об этом речь шла у нас в минувшую пятницу, когда мы изучали строительство Вавилонской башни. Вот как об этом пишет, о роли Немрода, об этой самой эпохе, известный еврейский историк Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», книга 1, глава 4, параграф 3. «К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Немрод, внук Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромной физической силой. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать причиной своего благополучия собственную свою доблесть». Спустя немного времени Немрод стал домогаться верховной власти, будучи убежден, что люди только в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него, если согласятся жить под властной защитой Его, Немрода. При этом он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню, более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков. Согласно историку Флавию, организатором, идейным вдохновителем строительства Вавилонской башни был именно Немрод. И это согласуется с библейским повествованием. Царство Немрода составляли Вавилон и далее остальные города. Очень интересно, что существующие и дошедшие до нас повествования на клинописных табличках, найденных в Месопотамии, также подтверждают идею об известном в той округе сильном, могущественном, деспотичном правителе, который объединил людей в один народ и захотел создать, и создал именно империю. Именно империю. Так вот, помните ли вы, сколько было человек после потопа? 8 человек. Сколько должно было пройти времени для того, чтобы народилось народу столько, чтобы можно было осуществить такой масштабный проект строительства Вавилонской башни? Явно это не произошло в первом поколении, правда? То есть, когда мы читаем библейское повествование, получается, что Вавилонскую башню стали строить в третьем поколении, во времена Немрода. И коль скоро люди продолжали жить долго, то, хотя первый ребеночек рождался в возрасте 35 лет, а человек продолжал жить до 450 или 500 лет, соответственно, они продолжали плодиться и размножаться и так далее, как говорится, многие лета. Так вот, где-то в третьем поколении уже было людей достаточно, чтобы из них создавать империю. И вот именно потомки Хама через Хуша, именно Немрод стал вот тем самым первым монархом, создал империю. И дальше, как мы читаем в 10 главе книги Бытие, во времена, когда жил Фалек, человек из потомков Сима, в одни его земля разделена, сказано. Исследователи полагают, что это может относиться как раз вот к тому моменту, когда Господь пришел и смешал язык строителей Вавилонской башни и рассеял их Господь по всей земле. И перестали они строить башню. Фалек – это четвертое поколение. Соответственно, в течение одного поколения они строили, и затем это все дело прекратилось. Это означает, что Авраам рождается тогда, когда еще были живы те, кто принимал участие в строительстве Вавилонской башни. Напомню, люди долго тогда жили. И он рождается в ту среду и в ту эпоху, и в ту культуру, где идеи создателей Вавилонской башни продолжают жить. Помните ли вы, каковы стремления людей той эпохи, к чему они стремились, что сказано об их желаниях? 11 глава книги Берешит, 4 стих, книга Бытие, 11:4. «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя». И сделаем себе имя. «Прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». В минувшую пятницу мы выяснили, что оригинал дословно говорит не «прежде, нежели рассеемся», а «чтобы не рассеяться нам по лицу всей земли». Как и говорит, например, современный перевод Российского библейского общества, «чтобы не рассеяться по свету». Итак, два желания здесь отражено. Первое – быть именитыми, сделаем себе имя, стать известными, прославиться, стать звездами в современном смысле этого слова. Второе желание – быть вместе, чтобы был большой народ, чтобы не рассеяться, чтобы не жить маленькими группами, а именно, чтобы на большой равнине, где много людей может поместиться, построить город и там быть всем вместе. Быть известным иметь имя и иметь большой народ. Вот два главных желания, которые в тексте Торы отражены. И вот в это время, в этой культурной среде, в эту самую эпоху звучит Божий глас Аврааму. Книга Бытие, 12 глава, 1 стих, Берешит 12:1. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Божий призыв звучит протестом против устремлений жителей Месопотамии. Божий призыв звучит диссонансом. Он звучит как нечто противоречащее общим установкам и общим устремлениям. Вместо того, чтобы, наоборот, оставаться в своей земле, в своем родстве, в доме отца своего, Бог говорит: «Уйди». Вместо консолидации сил, Бог говорит, нужно всем рассеяться. И Авраам, он отправляет выполнять изначальный Божий замысел, а именно, нужно было расселиться по всей земле, о чем мы говорили в прошлый раз. Дальше, как пишет исследователь Гирш об этой эпохе, приказ Бога заставил Авраама занять жизненную позицию, которая находилась в резком противоречии со всеми тенденциями его времени. Как мы уже говорили, лозунгом той эпохи было «Сделаем себе имя». Поколение, среди которого жил Авраам, возводило для прославления человека Вавилонскую башню, а его Господь призывает: «Выйди, оставь место, где много населения, стань одиночкой и уйди фактически в безызвестность. Уйди в пустынные места, там, где тебя никто фактически и знать не будет». Когда мы с вами анализируем Божий призыв в контексте той эпохи и устремлений людей того времени, мы понимаем, насколько этот призыв был радикальным. Это нужно было пойти поперек идеалов общества, пойти против философии того времени, пойти против устремлений и чаяний народа той эпохи. Сделав вот этот вот общий предварительный анализ, давайте посмотрим теперь чуть подробнее на то, как и что необходимо было сделать. Возвращаемся к первой фразе первого стиха 12 главы книги Берешит. «И сказал Господь Аврааму». Правда, здорово звучит? «И сказал Господь Аврааму». Это все равно, что «и сказал отец сыну», или «сказал друг другу», или «подруга подруге». То есть дело представляется так, как будто бы речь идет о чем-то обыденном, как само собой разумеющийся подается материал. Бог сказал, Авраам сделал. Вопрос: а как Авраам мог знать, что-то Бог ему говорит? Как Авраам узнал, что его призывает именно Господь? Сегодня даже среди тех, кто знает Бога и, возможно, десятилетиями живет с Богом, этот вопрос по-прежнему стоит. А что Господь сказал? Какова воля Божья? Как узнать волю Божью? А Авраам знает. Что это говорит нам об Аврааме и его взаимоотношениях с Богом? В книге Неемии, в 9 главе, в стихах 7 и 8, об этом сказано так. Неемии, 9 глава, стихи 7 и 8. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет». Когда Бог вызывает Авраама из Ура Халдейского, Он вызывает его, потому что сердце Авраама верно пред Богом. А верность, в свою очередь, предполагает что? Верность чему-то, верность кому-то. Верность – это понятие не отвлеченное, оно всегда имеет объект. Верность в чем-то конкретном, верен человек или не верен, проявляется только тогда, когда можно говорить о каких-то критериях, параметрах верности. То есть мы находим, что еще живя там, в Междуречье, Авраам Богу был верен. Он знал Бога. У него были тесные взаимоотношения с Богом. Он проявлял Всевышнему верность. И потому Господь и заключает с ним завет. К великому сожалению, Авраама иногда представляют как человека совершенно случайного, невесть откуда взявшегося. Вот жили язычники в Вавилоне, в Уре Халдейском, так именно там, вот в Месопотамии, в земле Междуречья, там, где Вавилонскую башню строили. И вдруг одного из них Бог решил сделать евреем и в произвольном порядке от него произвел народ завета и так далее. Ничего подобного. Бог каков? Нелицеприятен. Бог нелицеприятен. И мы узнаем, что когда Господь выводит Авраама, Он выводит его потому, что Авраам знает Бога. И он настолько его хорошо знает, что когда Бог посылает откровение, Авраам знает, что это Бог говорит. И сказал Господь Аврааму, и Авраам пошел. У многих сегодня нет таких тесных взаимоотношений с Богом, несмотря на то, что они многие десятки лет в числе верующих. В книге «Патриархи и пророки» об этом сказано так. Авраам вырос в атмосфере религиозных предрассудков и язычества. Это было место, центром восстания против Бога. Вавилонская башня, вавилонская эпоха. Даже семья его отца, написано дальше, благодаря которой сохранилось познание о Боге, поддалась обольстительному влиянию окружения и стала служить богам вместо Иеговы. Но истинная вера еще не была окончательно уничтожена. Бог всегда сохранял остаток, который служил ему. Читаем дальше. Берешит, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, и сказал что? Пойди. Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Обратите внимание на три уровня оставления. Из земли, дальше, от родства, родственники, широкий круг, и еще уже, из дома отца твоего, от непосредственных твоих предков. Уйди. Вот что об этом написано в классическом иудейском комментарии Санчина. «Из страны твоей». Объяснение такое. «Из Вавилонии, которая была в то время самой мощной мировой империей, страной с развитой урбанистической, то есть городской культурой, торговлей, наукой и литературой. Сегодня, благодаря археологическим раскопкам, мы знаем, насколько та цивилизация была развитой. С канализацией в домах, с водопроводом в домах, с уровнем науки, искусства, математики, астрономии и так далее, и так далее. Это были люди очень развитые, и место, где он жил, было центром тогдашней земли. История начинается именно там, послепотопная история. Так вот, из этой страны, фактически из лучшего, благоустроенного в культурном, научном и ином отношении самого престижного места, уйди из страны своей. Далее в комментарии Санчина написано, при объяснении фразы «от родства твоего и от дома отца твоего», Этими словами названы основные факторы влияния, формирующие личность и определяющие ее поведение. Авраам должен отказаться от любого влияния извне. С другой стороны, здесь содержится указание на тяжесть испытания, перед которым Авраам был поставлен. Ибо человеку, даже если он не согласен с идеями и моралью общества, не так легко оставить то, к чему он привык с детства, и то, с чем он связан родственными отношениями. Но Авраам и на это был способен. Он знал, что верность Господу намного важнее, чем все удобства, чем вся наука, чем вся цивилизация и даже самые близкие родственные отношения. Очень трудно порвать с родственными отношениями. Даже, повторюсь, как говорит комментарий Санчина, даже когда человек не согласен с идеями и моралью общества, в котором он живет, очень трудно сделать этот шаг и отделиться от семьи, от родни, от родства. Но Авраам это делает. Продолжая вглядываться в эту фразу «пойди», мы находим, что в подлиннике она представлена очень интересным образом. «Пойди» или «выйди», как в других переводах. В оригинале это звучит так. «Лех» – «пойди», и дальше «леха». «Ле» – это частица, указывающая направление, «ха» – это себя. Дословно фраза звучит так. «Пойди для себя». «Лех», «леха». «Пойди для себя». Как пишет раввин-исследователь Гирш, «леха» – «к себе», «для себя» в сочетании с глаголом «лех» придает этой фразе дополнительный смысл – «Уйди ради себя, следуй своим путем, отойди от других». И далее Гирш пишет, «Господствующая тенденция возводила в закон ложное понимание большинства, навязывающего свою власть всем, всегда и во всем. В результате то, что большинство считало благом, автоматически становилось таковым для каждого без исключения». Скажите, современно ли, насущно ли звучит? В особенности в контексте демократического подхода к определению нравственных ценностей. Вот в нашем штате, в Вашингтоне, очень скоро будет решаться путем референдума один из вопросов, касающихся определения того, что же есть семья, и кого можно называть семьей. И каким будет определение? Ответ – таким, какое определит большинство. И дальше, хотя, возможно, останется очень значительный процент людей, которые не согласны с переопределением, изменением изначального определения термина «семья», они должны будут жить по нормам и законам, принятым большинством. Вот эта фраза «уйди для себя» или «для пользы своей», «уйди ради себя», «уйди своим путем», «стань одиночкой», она по-прежнему очень и очень насущна. Аврааму, который жил в той развитой цивилизации, но, как мы знаем, богопротивной цивилизации, Аврааму, который жил там, где разврат стал нормой, нужно было уйти и пойти своим путем, Божьим путем, то есть вопреки мнению большинства. Уйди не ради других, не ради семьи, общества, общины или народа, или государства, а уйди, руководствуясь своим личным, собственным выбором, руководствуясь своей свободой воли. В Священном Писании неоднократно звучат подобные призывы. Например, книга Исход, 23 глава, 2 стих. Исход 23:2. «Не следуй за большинством на зло». «Не следуй за большинством на зло». Или же в Евангелии от Матфея, в 7 главе, стихи 13-14. Матфея, 7 глава, 13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, Священное Писание и в случае с Авраамом, и далее в Торе, в заповедях, и в Евангелии, и в целом неоднократно повторяет этот призыв. Неважно, что думает большинство. Важно, что думает Бог и что Господь говорит. «Лех леха» – «иди для себя». Не для других, не с оглядкой на других. Лично ты, человече, ответственен пред Богом, говорит призыв Аврааму. Как пишет раввин Ицхак Зильбер, золотое правило, на которое указывает нам Мидраш, гласит «Маасе авот симан лебаним», то есть «дела отцов – это знак для детей». Иными словами, записанные в Торе события повторяются потом в нашей истории. То, что делали патриархи, то, что с патриархами, с праотцами происходило, то затем происходит с их детьми, с их потомками. Соответственно, призыв Аврааму и действия Авраама – это рассказ о том, что следует делать нам, детям Авраама. И потому эта тема в Священном Писании неоднократно будет снова звучать. Книга пророка Исаии, 48 глава, 20 стих. Исаия 48, 20. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова». Аврааму нужно было уйти из Вавилона, и он ушел. Потом прошли столетия, и вновь Господь своему народу говорит: «Выйди из Вавилона, выходите из Вавилона, бегите от халдеев». И в самой последней книге Священного Писания, в книге Откровений, в 18 главе, вновь звучит тот же самый призыв. Откровение, 18 глава, первые 5 стихов. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее“». Подобно тому, как Авраам должен был уйти из Вавилона, подобно тому, как Господь через пророка Исаию призывал выходить из Вавилона, через Иоанна Богослова для последнего времени, для последней эпохи, накануне наступления Царствия Божьего, звучит тот же самый призыв: «Выйди от нее, народ мой». Выйди в каком смысле? Не участвуй в грехах ее. Если открывается тебе воля Божья, если ты понимаешь, что Господь говорит, и сказал Господь Аврааму: «Иди для себя», значит, нужно выходить. Значит, нельзя оставаться в этом обществе, в котором проповедуется беззаконие, в котором процветает нарушение Божьей истины, где ереси процветают и так далее. Нельзя там быть, выйдя от нее, чтобы язвам ее не подвергнуться, говорит Господь. Естественно, всегда появляется вопрос: а куда выйти? Куда выйти? Вот, допустим, оставлю я то религиозное общество, в котором нахожусь, потому что понимаю, что заповеди Божьи нарушаются, что истина Божья не проповедуется и так далее, и так далее. Если я выйду, куда я пойду? Куда идти? Оказывается, Тора на этот очень важный вопрос тоже дает ответ. Возвращаемся к 12 главе книги Бытие и читаем. В этом же первом стихе. Бытие, Берешит 12.1. Куда идти? В землю, которую я укажу тебе. Это куда? В Индию, в Китай, в Урарту, к Хетам, в Мицраим, в Египет, или же в какую-то иную страну. Куда идти? Господь не указывает, куда. И вот это удивительно как раз в этом призыве, что сказано: «Выйди и иди в землю, которую я укажу тебе». То есть, когда Аврааму нужно было оставить, он не знал, куда он идет. Он просто понимал, что нужно выйти. И это было самым главным. А Господь укажет, куда надо идти. Это не принципиальный вопрос. Бог не предлагает нам все остановки в этом маршруте. Он зовет нас главное сделать, оставить беззаконное общество, выйти. Как написано в послании к евреям, в 11 главе, 8 стихе, Евреям 11:8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел куда? Не зная, куда идет». Не зная, куда идет. Возможно, говорит Господь, у вас сейчас еще нет четкого представления о том, куда вы пойдете, к какому обществу духовному вы присоединитесь. Но это не должно определять решение вопроса, выходить ли из Вавилона или нет. Нужно вначале выйти, а Господь укажет, куда идти дальше. Я укажу тебе, укажу потом, а выйти ты должен сейчас. Как пишет комментарий Санчина, Аврааму ничего не сказано о протяженности пути, который ему предстоит пройти, не зная, неизвестно было, сколько нужно будет по времени идти. От него требуется вера во Всевышнего, в то, что его приказы всегда направлены на то, чтобы раскрыть перед человеком истинное благо, а также в то, что Всевышний не оставит его и укажет правильный путь. Вот это демонстрация веры. Я пойду, куда бы Господь меня не повел. И куда меня Он ведет на этом этапе, вот там я и нахожусь. Когда Господь скажет: «Снимайся и иди дальше, я пойду, и там тоже жертвенник поставлю». Это описано очень хорошо в Священном Писании у апостола Павла в послании к Филиппийцам в 3 главе. В стихах с 13 по 17. Филиппийцам 3 глава с 13 по 17. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Апостол Павел говорит: «Я оставляю задние, простираюсь вперед, я нахожусь в пути. Я иду, куда Господь мне укажет». А пока, вот живя, я руководствуюсь таким правилом: до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Что ясно сейчас, вот то нужно соблюдать. Где Господь видит вас сегодня, в этот момент, вот там вы должны находиться. Возможно, дальше Господь поведет вас в еще какое-то иное место. Но верность Богу заключается в том, чтобы, видя новый промежуток пути, новый отрезок пути, слыша Божий голос, зная, что это Божья воля, оставлять задние и идти за Господом. И в конечном итоге, те самые стремления, которым строители Вавилонской башни так усиленно шли. Они их обрести так и не сумели. Помните два желания? Иметь большой народ, чтобы всем вместе жить, и второе – сделать себе имя. Скажите, получилось у них? Ни одно не получилось, Бог всех рассеял, ни второе не получилось. Вместо славы – бесславие. Вавилон до сих пор ассоциируется с чем? Со смешением, с сумятицей, с хаосом. Ничего славного нету. А вот тот, кто пошел совершенно иным путем, против эпохи, против мнения родственников, против культуры, против главных и идеологических воззрений времени, Авраам, о нем сказано так. Второй стих, 12 главы книги Бытие. «Я произведу от тебя великий народ». Вот он как раз-таки и получил вот то, к чему все тогда стремились. Великий народ. И дальше сказано, и возвеличу имя твое. В жизни Авраама и его потомков как раз вот эти все желания и исполнились. Огромный народ и славное имя. Потому что он готов был всем пожертвовать и пойти за Господом. А те, кто к этому стремился, кто этого хотел своими силами против пути Господня, они ни одного, ни второго не достигли. Господь сегодня задает вопрос, существует ли сегодня хотя бы один вавилонянин? А потомков Авраама много. Есть ли слава у строителей Вавилонской башни? Сделали ли они себе имя? Нет. А Авраам, имя Авраама известно на весь мир. Сегодня каждый из нас стоит перед выбором пойти путем большинства, как в эпоху строительства Вавилонской башни, или пойти путем Авраама. И результаты будут соответствующими. «Выйди от нее, народ мой, не участвуй в грехах, чтобы не подвергнуться язвам». Аминь.